Книга чисел, 19 глава, первые 10 стихов, и послание апостола Павла к евреям, 13 глава, с 12 по 14 стихи. Итак, книга чисел. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, вот устав закона, который заповедал Господь, говоря, скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка, и на которой не было ярма, и отдайте ее Елизару, священнику, и выведет ее вон из стана, и заколет ее при нем. И пусть возьмет Елизар, священник, перстом своим крови ее, и кровью покропит к передней стороне скинии собрания 7 раз, и сожгут телицу при его глазах, кожу ее, и мясо ее, и кровь ее, с нечистотой ее пусть сожгут. И пусть возьмет священник кедрового дерева и иссопа, и нить стреленой шерсти, и бросит на сожигаемую телицу. И пусть вымоет священник одежды свои, и омоет тело свое водою, и потом войдет в стан, и нечист будет священник до вечера. И сожигавший ее пусть вымоет одежды свои водою, и омоет тело свое водою, и нечист будет до вечера. И кто-нибудь чистый, пусть соберет пепел телицы и положит вне стана на чистом месте, и будет он сохраняться для общества сынов Израилевых, для воды очистительной, это жертва за грех. И собиравший пепел телицы, пусть вымоет одежды свои, и нечист будет до вечера, это для сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, да будет уставом вечным». И послание Павла к евреям, 13 глава, можно читать с 11 стиха. «Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Аминь». Мы сегодня удивительным образом отмечаем два величайших библейских события, которые были прообразно отражены в Ветхом Завете и вместе с тем указывающие на будущее исполнение двух истин, связанных с нашим спасением. Это истина о принесении жертвы в лице этой рыжей телицы, да и не только, всех жертв за грех. А здесь вот конкретно Дух Святой через Господа подчеркивает именно принцип духовный, заложенный вот в этой рыжей телице. Именно это одна из главных жертв, которая приносилась в народе израильском. Если кто помнит, позапрошлое воскресенье мы говорили о неком духовном событии, происходящем сегодня в иудаизме, когда за всю историю иудаизма где-то 8 или 9 раз были вот такие чистые, можно сказать, беспорочные рыжие телицы. И почему-то Дух Святой сегодня воистину удивительным образом побуждает иудеев, подготавливая строительство третьего храма, приготовить все необходимое для поклонения Богу в этом третьем храме. И одна из особенностей подготовки – это именно вывод рыжей телицы, то есть не имеющей пятна, порока, недостатка, и на которой не было ярма. Мы говорили позапрошлое воскресенье, что если те телицы, которые сегодня подготавливаются или исследуются, будет подтверждено, что в следующем году не будет у них ни пятна, ни порока, ни какого-то недостатка, так как нужно 3 года выращивать эту телицу, то иудеи говорят, мы принесем ее в жертву. Еще нет храма, еще нет вот пришествия Сына Божия второй раз, но они подготавливаются. Это для нас, братья и сестры, я считаю, для церкви великое предзнаменование тех событий, того духа времени, в который нам Господь позволил жить с вами. Поэтому мы отмечаем сегодня одно из величайших, можно сказать, пророческих событий, отраженных на страницах Священного Писания в лице принесения этой рыжей телицы. И мы говорим, это прообраз принесения Сыном Божиим себя в жертву в лице всех жертв за грех. Потому что было несколько жертв за грех, а это была особая жертва в лице вот этой рыжей телицы. Второе, что мы сегодня отмечаем, это сошествие Духа Святого, как начало создания Церкви в лице праздника весенней жатвы на 50-й день после празднования Пасхи. И это духовная жатва, имеющая необъяснимое значение нашему уму, о чем мы уже слышали от брата Владимира Борисовича, но имеющее огромнейшее значение для нашей вечности в лице сошествия Духа Святого. Почему? Да потому что без Духа Святого мы не могли бы понять значение жертвы Христа. Без Духа Святого мы не могли бы понять, и нам не открывалось бы Слово Божие, будучи Словом Божиим. И она для нас была бы просто книга интересная. Сам Христос был бы личность, которая потрясла своей нравственностью, своим подходом к человеческому бытию. Но Дух Святой открывает другую сторону. Он открывает духовную суть пришествия Христа в этот мир. И все прообразы ветхозаветных жертв открываются нам вот именно как прообразы. И вот это делает Дух Святой. И мы уже слышали, что кто Духа Святого не имеет, тот и не его. И вот это одно из главных совершенных тогда в лице принесения жертвы рыжей телицы и сошествия Духа Святого. Это все совместимо и все едино, но главное – это жертва Сына Божия. Без нее, без Духа Святого мы ничто. Без этого мы можем быть только религиозными людьми, исполняющими каноны и законы, установленные, мы так скажем, в истории Церкви, и не более того. Поэтому рыжая телица представляет собой прообраз жертвы за грех в пустыне. Она была предусмотрена Богом при принесении жертвы во очищение от всякой нечистоты, встречавшейся на пути народа Божия в обетованную землю. Она, эта жертва, прообразно изображает Христа как умилостивление за грехи наши. И здесь мы читаем 9 стих 19 главы книги чисел. «И кто-нибудь чистый пусть соберет пепел телицы и положит вне стана на чистом месте, и будет он сохраняться для общества Израилева, сынов Израилевых, для воды очистительной. Это жертва за грех». Смотрите, какой духовный, тонкий такой элемент здесь просматривается. «Для воды очистительной». Это имеет огромное духовное значение – в лице принесения нашего Господа себя в жертву. И когда Он уже умер на Голгофском кресте, мы знаем, воин пронзил Его ребро, и там, мы читаем в Евангелии, потекла кровь и вода. Какой духовный смысл, братья и сестры? Понимал ли тогда Моисей, сыны Израилевы? Не знаем, но знаем, они исполняли это. И 10 стих 19 главы. «И собиравший пепел телицы пусть вымоет одежды свои, и нечист будет до вечера. Это для сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, да будет уставом вечным». Мы приобщились к этой живой лозе, к этому винограду живому. Мы из язычников, которые здесь отображены в лице пришельцев. Мы сегодня одно целое в этом благословении прошлого и особенно благословение настоящего. Поэтому это прообразно изображает Христа как умилостивление за грехи наши и отвечающего на все нужды нам, встречающиеся в наших странствованиях среди развращенного мира на пути в нашу небесную страну, подобно Израилю, когда он шел в обетованную землю. Его жертва, то есть Христа, в прообразе рыжей телицы утверждает, что Бог печется о своем народе, что его творение, оно ему дорого, он входит в жизнь нашу и занимается нами. Он занимается нами. И отдайте ее Елизару священнику, и выведет ее вон из стана, и заколет ее при нем. И пусть возьмет Елизар священник перстом своим крови ее, и кровью покропив передней стороне скинии собрания 7 раз, и сожгут телицу при его глазах, кожа ее, и мясо ее, и кровь ее, с нечистотой ее пусть возьмут, и пусть возьмет священник кедрового дерева, и иссопа, и нитки стреленой шерсти, и бросит на сожигаемую жертву. Какой прообраз страдания нашего Господа Иисуса Христа! Его, на него плевали, его бичевали в доме Каиафы, ему говорили: «Прореки, кто ударил тебя?» Это было величайшее унижение и уничижение Сына Божия. Поэтому, взирая взором веры на Господа Иисуса Христа, мы видим в нем не только того, который не имел ни пятна, ни порока, ни того, кто, но и того, кто никогда не нес на себе иго греха, как эта рыжая телица, не имеющая порока, недостатка, не носящая, как сказано, не было на ней ярма. Мы знаем, что Павел отражает эту мысль, когда говорит о добровольности жертвы Иисуса Христа, о его уничижении, что он не постыдился уничижить себя до образа раба. Интересную мысль выражает Павел Коринфянам в одной из своих размышлений. Он говорит, что он ради нас обнищал, чтобы нас обогатить своей нищетой. То есть ради нас, но он добровольно взял на себя это иго, добровольно, чтобы искупить грехи наши и положить основания для нашего очищения от всякого греха и нечистоты. Обращаем ли мы внимание, что когда мы подходим к собранию, связанное с левопреломлением, как никогда сатана восстает на нас во многих сферах нашей повседневной жизни. Через нашего плотского человека, через обстоятельства создает такие именно вот условия, препятствующие нашему внутреннему человеку иметь дерзновение. И это говорит о том, что мы живы, и что сатане не безразлична наша духовная жизнь, и он делает все возможное, чтобы нам воспрепятствовать участвовать в хлебопреломлении. И вот в этом нам нужно противостоять ему. Именно противостоять. И некоторые говорят, приходят, исповедуются, и когда они рассказывают свое внутреннее состояние, их положение в том, в котором они оказались, оно как раз и говорит о том, что враг препятствует, а здесь нужно преодолевать. Преодолевать. И мы знаем с вами, каково было нашему Господу Иисусу Христу в Гефсимании, когда он трижды молил Отца: «О, если бы меня миновала чаша сия! О, если бы!» Но он сказал: «Но для этого я и пришел». Обратим также внимание еще раз, что жертва была заколаема вне стана. Вне стана. И вот Павел подчеркивает эту мысль в послании к евреям. Давайте еще раз прочитаем из этой 13 главы такие слова. Он говорит, что «То Иисус, дабы освятить людей кровью Своей, пострадал вне врат, и так выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Все эти слова пусть будут не только словами, но чтобы это было для нашего внутреннего человека стремлением не только понять, но и отождествить себя с нашим отверженным Спасителем. Бог говорил через апостола Иоанна: «Не любите мира, ни того, что в мире». Это одна сторона. А другая, что мир сегодня не принимает нас. И к великому удивлению, те страны, которые когда-то были пионерами Евангелия, сегодня принимают законы против Евангелия, против института семьи, отвергают живого Бога, сознательно именно отвергают Его и принимают сознательно учение сатанистов. И вот это наводит на мысль, что нам нужно не только понять слова эти, а именно отождествить себя с отверженным Спасителем. И это заключается в том, что нам, Его последователям, как писал Павел в послании филиппийцам в 1 главе 29 стих, он говорит так, что нам дано не только веровать, но и страдать. Но и страдать. А страдание, оно включает в себя не только гонение, но и несение креста, что включает в себя многие скорби внутреннего человека и порой и внешнего. Поэтому Христос и сказал: «Кто хочет идти за Мной, отвергни себя, возьми крест и следуй за Мной. И кто не несет креста своего, тот, Он сказал, недостоин Меня». То есть путь за Христом – это жертвенный путь. Это жертвенная жизнь. Мы граждане не этой земли, мы граждане неба. И мы отражаем этот свет Христов, чтобы людям, чтобы они увидели эту благодать, которая пришла на землю. И мы говорим и свидетельствуем, что мы не хотим этим самым совлечься, когда мы несем наш крест с этим миром, но стремимся облекаться в образ Господа нашего Иисуса Христа. И Павел писал в послании Галатам такие слова: «Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». То есть мы принадлежим Богу и Отцу. И все то, что имеет Христос, имеет и Церковь. Но мы здесь странники и пришельцы. Мы показываем, что мы стремимся в небесное наследство, в небесное царство. Наше житие не здесь. Да, мы должны быть именно гражданами примерными на работе, в учебе, в наших взаимоотношениях, любить страну, в которой Бог дал нам жизни. Но, Он сказал, вы не жители этой земли, у вас есть Царство Небесное. И суд над грехом, совершенный Христом, дает нам полный покой, обремененный грехами совести нашей порой, которая именно вот вызывает в нас наше согрешение, осуждение, и это прекрасно. И вместе с тем одновременно осуждение мира освобождает сердце от пагубного влияния. И когда наше общество не принимает и отвергает нас, этим самым оно подтверждает нашу непринадлежность этому миру, потому что мы жители небесного царства. И вот в этих разнообразных проявлениях благодати Божией мы сегодня с вами и находимся, и об этом рассуждаем. Нам порой приходится часто встречать во внутреннем человеке состояние, отвечающее, обличающее нас и одновременно оживляющее нас Духом Святым. Потому что без Него это невозможно. Потому нам остается только поблагодарить Господа и радоваться этой драгоценной истине, потому что Тот, Который занял мое и ваше место, Тот, Который взял на Себя мои и ваши грехи, Тот, Который за меня и за вас пострадал, теперь Он воссел одесную Отца, и Он ходатайствует за нас. Он ходатайствует за нас. Он пошел, чтобы приготовить нам место, и Он сказал: когда приготовлю, вновь приду за вами. Братья и сестры, мы самые счастливые люди на земле. У нас есть будущность. Поэтому наше сердце и скорбит о тех, которые не понимают нас, отвергают, именно хулят нас и гонят нас. И Христос сказал, что это будет. Будут и принимать, будут и гнать, будет по-разному, но наша задача – оставаться верными Ему. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, вот устав закона, который заповедал Господь, говоря, скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу, без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ярма, и отдайте Елизару священнику, и выведет ее вон из стана, и заколет ее при нем. И еще, как Павел писал в послании к евреям, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Аминь.